Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 16 октября. Сейчас 15 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы начинаем программу «Пиджаки». С нами в пиджаке Александр Сидякин, депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия». Александр Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Прямой эфир. Значит, можно звонить, можно писать СМС, можно писать через сайт, можно через Твиттер. Значит, я предлагаю вам первым делом сказать, боитесь ли вы...
Что нас кто-то нападет?
Да, военная угроза, реальная военная угроза, реального военного нападения на Россию существует, с вашей точки зрения?
Нет, но она всегда существует, и доктрина нашей военной безопасности подразумевает, что нападение может быть.
А, может быть.
Никогда.
Или есть реальная
угроза.
Никогда
мы из нашей доктрины не исключали вот этих вот слов о том, что, значит, нападение возможно, но мы понимаем, что это не будет, наверное, прямое столкновение с Соединенными Штатами Америки, как говорят наши респонденты.
Ну да, то есть вы уже знаете, что да, действительно, Всероссийский Центр изучения общественного мнения провел опрос, и выяснилось, что 48% граждан России видят наличие угрозы военного нападения со стороны иного государства. Угу. То есть, правда... По сравнению с тем, что было в феврале еще, тогда было еще больше. Ну, то есть, львиная доля
тогда
граждан...
Это тоже можно объяснить, потому что тогда был жив и совсем рядом находился очаг военного конфликта на Донбассе. Там стреляли, причем и из тяжелого оружия, и из танков, и из гаубиц. И поэтому люди ощущали просто близость конфликта и говорили, что... Опасность нападения на Россию, большее количество респондентов указывали на это. Сейчас количество снизилось, потому что все-таки Минские соглашения реализуются, поэтому каждый день люди не получают информацию из телевизора о том, что там где-то рядом есть конфликт.
То есть вы хотите
меньшее
сказать...
количество людей отвечает, что сейчас они опасаются.
Я понимаю, но то есть, если бы мы с вами разговаривали полгода назад, вы бы тоже, возможно, сказали, что реально...
Нет, я бы так не сказал, все-таки мы сейчас... Надо разделять. Вы спрашиваете меня лично, я вам говорю, что нет... Сейчас вероятность того, что на нас нападут, прям пересекут нашу государственную границу, вторгнутся в пространство нашего суверенитета, она, конечно, не она существует всегда. Еще раз повторю, теория вероятности, она подразумевает, что кто-то может напасть, кто-то там кого-то дрогнет рука, но я вам хочу сказать, что даже на наиболее вероятный противник наш геополитический, Соединенные Штаты Америки, даже их истеблишмент самый ястребиный, ну, за исключением, может быть, таких экзотических людей типа Маккейна, все-таки они не подразумевают существование наших государств в парадигме военных действий.
Не, я понимаю.
То есть где-то опосредованное столкновение нашего их оружия может происходить.
Я же спрашиваю вас как депутата Государственной Думы, то есть как представителя граждан Российской Федерации.
Да, безусловно.
Вы представляете народ?
Конечно.
Большая часть этого народа видит опасность в том, что на нас нападут. Реальную опасность. Потом этот народ спрашивает, а кто может
напасть? Не большую часть, вы сами сказали, 48%. То есть все-таки не большинство.
Несколько месяцев назад было еще больше.
Да.
Ну, то есть, как бы каждый второй пример.
А вот, возможно, количество людей, которые боятся, что нас нападут, сокращается, или такую вот опасность выдвигает, потому что люди укрепляются сейчас в мысли о том, что наши вооруженные силы достаточно обороноспособны, достаточно... мобильны, достаточно эффективны для того, чтобы превентивно оградить наших потенциальных соперников от нападения на нас. И это очень здорово, что такая уверенность у людей возникает. Вы помните, что в 90-е годы мы возьмем какие-то опросы, там вообще минусовой рейтинг обороноспособности был. Люди не верили в то, что у нас есть оружие, которое способно хоть от кого-то нас оградить. От крылатых ракет, от ядерных боеголовок или так далее, и так далее.
Смотрите, вот 692-й пишет, что, мол, это его мнение, что, мол, у Порошенко и компании хватит мозгов объявить войну России, а нам потом вместе с Европой и Соединенными Штатами это разгребать. То есть вот, одно из объяснений, почему люди видят реальную угрозу.
Я отчасти 692-м согласен в его оценках правительства Порошенко и абсурдности некоторых действий, которые делает его команда, да, например, запретить авиасообщение, они ударили прежде всего по своим гражданам, но это безумие, там 70% потока летело, это украинские граждане, которые сюда прилетали, взять, самим отрубить сук, на котором летят, поэтому то, что они там могут наговорить, у них там уже, кому там, Наливайченко тогда оказался ядерный грибок, да, что мы стреляем ядерными ракетами, да, кто-то из них, там, типа Тимошенко, предлагала Восточную Украину вообще начать бомбить. Поэтому там все возможно, и если мы много раз говорили, что мы не дадим в обиду жителей Донбасса, и не исключено, что мы будем помогать им, если такое военное вторжение со стороны Украины все-таки будет еще раз иметь место.
Подождите, стоп.
Я имею в виду возобновление боевых действий в Новороссии.
Потому что вторжение Украины на Украину, это как-то странно.
Да, возобновление боевых действий. Я оговорился, прошу прощения. И поэтому ожидать все, что угодно можно, 692-й прав. Но, слава богу, Украина не является пока членом НАТО. Никаких обязательств у Альянса по вступлению в какие-то боевые действия на стороне Украины не существует. И мне кажется, что все-таки дезавуировать это заявление способность.
Я все-таки возвращаюсь к тому, что говорят граждане.
Угу.
Я не помню, как
Гильтей, да, Гильтей.
Гильтей. Ага. Вот, я помню, что не такая фамилия. Это он говорил про грибок, пишет 692-й. Я возвращаюсь к ВЦИОМу о том, как смотрят на ситуацию граждане, когда их спрашивают, а кто, собственно, угрожает Российской Федерации? Ну, вот, прямая угроза военного вторжения. 53% говорят Соединенные Штаты Америки, 10% говорят Украина, и только 6% говорят о реальной угрозе со стороны террористов.
Ну, если вы хотите мою реальную оценку, то я думаю, что примерно все противоположно нужно поменять. США и ИГИЛ.
Но ты, получается,
ИГИЛ на сегодняшний
не
день
понимает, что реально
представляет
происходит.
Реальную угрозу. Около 7 тысяч россиян завербованы и участвуют вот в деятельности этой запрещенной в России организации. Это реальные маджахеды, у которых нет ни моральных принципов, ни ничего, и поэтому надо осознавать, что на сегодняшний день ИГИЛ это и крупнейшие, в смысле ИГИЛ и все, что происходит там на территории Сирии, это все источники крупнейшей и гуманитарной катастрофы, и военных конфликтов, которые происходят вот в ареале Ближнего Востока, поэтому то, что сейчас происходит там, это гораздо большая опасность для нас представляет существующая геополитическая ситуация, но я тоже могу объяснить, почему 53% высказывается за то, что это США. Но очень долгое время мы, в советское время, люди, которые особенно старой ментальности, мы же жили в ощущении того, что Кузькина мать, что, значит, вот мы находимся в противостоянии. И мы находились в противостоянии, была холодная война. Сейчас, естественно, обострение этого, мы видим, что наш действительно геополитический противник основной, это США. Они везде нам, значит, и рестрикции эти, и санкции, и инициируют, и вот фронду государств, которые вот экономические всякие ограничения в отношении нашей страны ввели, возглавили. Они повестку антироссийскую регулярно разгоняют и в своих выступлениях. Обама много раз говорил, что Россия главный враг, поэтому здесь ничего удивительного нет. Раз они так говорят, что Россия враг США, поэтому и мы, естественно, так воспринимаем их. Тем более, что для этого слишком много накопилось разных предпосылок.
Одно дело
у нас
говорить...
разные позиции по Украине.
Да.
У нас они по Крыму говорят, мы никогда не признаем и будем выстраивать фронту государств, чтобы противостоять, по их мнению, незаконному присоединению Крыма к России. Они являются главным зачинщиком санкций со стороны Евросоюза. Они, и их республиканцы призывают к тому, чтобы поставляли оружие, в том числе тяжелое, для борьбы с Новороссией. То есть это прямое противостояние нам. Поэтому то, что 53% так говорят, объяснимо. Я думаю,
но тогда
объяснимо.
Получается, что...
Но в реальности,
они,
конечно...
Они так говорят и не понимают реальную угрозу. А ведь реальная угроза – это угроза, которая может сопровождать их в любой момент.
Сейчас самая главная угроза человечества – это терроризм и экстремизм. Много раз мы это говорили, и президент наш верховный главнокомандующий об этом говорил. Много конференций международных, в том числе, было теме посвящено, и все участники, в том числе и США, признавали, что они-то как раз с террористом тоже столкнулись. Но я понимаю, что иногда заявления, в том числе политиков в Соединенных Штатах, они направлены очень часто на то, что ожидает внутренняя аудитория там, тех же самых Соединенных Штатов. Да, они там какой-то враг должен
но
быть.
Но американцев спроси, там... они вряд ли скажут, что главный враг для них Россия.
Ну,
они скорее будут
говорить
про террористов.
Там работает пропаганда западная, CNN не гнушается и подтасовкой фактов, и выдачей в эфир заведомо неправдивой информации. Много раз они говорили... Помните, да, все далеко ходить. Вы помните историю с вторжением Саакашвили и обстрелом наших миротворцев. Там же картинка была ровно противоположная преподнесена, что Россия напала, Россия агрессор, Россия напала на Грузию, и вот уже сейчас танки подходят и окружили Тбилиси, расстреливают мирное население. Сейчас мы видим картинки, вот Мария Захарова вам, я думаю, более так, здесь четкий мониторинг из МИДа расскажет. В картинке, где какой-то человек, значит, с ребенком бежит, и непременно эта картинка сопровождается надписью, что это россияне обстреляли безусловную мирную оппозицию сирийскую, которая это противостояла. CNN. Да, и CNN показывает эти картинки, не гнушается, не проверяет. Это элемент пропаганды, которая там существует.
И, это важно, просто это элемент пропаганды или
пропаганды,
это...
которая существует там, внутри для, она рассчитана на потребителя американского.
Просто в России ведь CNN транслируют.
Юрий, зачем мы будем ретранслировать позицию CNN, которая является порой враждебной по отношению
они
к нашим национальным интересам?
Они получили лицензию и вещают здесь, на территории
вещают
России.
Они вещают внутри коммерческих этих частот. Пусть вещает. Мы всегда имеем возможность сравнивать, но мы не должны продвигать, мы не должны быть адептами той линии, которую CNN выбрала для своих телезрителей. Ведь, понимаете, США страна мигрантов, там в числе много людей живут, выходцев из Восточной Европы, из Прибалтики, и они, люди, которые в тренде сейчас не любят Россию, для них вот эти все сигналы Обама говорит. Хорошо. Они же сейчас борются за... В этом году представят, в следующем году будут выборы. Демократическая партия выдвинет там какого-то кандидата. Поэтому, естественно...
Мы даже подозреваем, кто это.
Ну, да, из известных все фамилии, да.
Хорошо.
Да. Поэтому на эту аудиторию рассчитаны эти слова. Ну, понятно, что мы бросаем вызов Соединенным Штатам Америки, в части их гегемонии.
Я понимаю.
Поэтому там повестка тоже понятна, которую они разгоняют.
Просто да. Когда вы заговорили про то, что они показывают одну картинку, а на самом деле это другая картинка, я подумал, сейчас кто-то напишет. Написал, Юрий пишет. Ну, а у нас, конечно, по-другому. У нас, конечно, таких картинок не увидишь.
Ну, Юрий, может быть, вы и правы, бывают и та, и...
То есть мы играем по тем же правилам.
Ну, я не знаю. Я вот все-таки хочу вам сказать, что, например, в конфликте в Новороссии, на Донбассе, те картинки, которые показывало наше телевидение, они соответствовали реальному положению дел. У меня была возможность смотреть выборку из украинского телевидения, как они делали освещение информации о событиях в Украине. Они просто брали картинки, которые не соответствуют ни этой местности, ничему, и выдавали их за реальные какие-то действия, которые якобы происходят в Новороссии.
Распятый мальчик, вы слышали?
Да, ну не знаю, ну может быть в том числе и это. То есть были откровенные фальсификации. Все-таки мы, вот вы видите, что Минобороны регулярно на брифингах показывает реальное состояние военной операции, реальные военные удары. Чем больше, кстати, видео показывает Минобороны, тем меньше видео мы видим со стороны ИГИЛа, запрещенной организации, что, мне кажется, напрямую доказывает, что операция, которая там сейчас идет, успешна.
И все-таки по поводу террористов. Вот сегодня Кадыров опять возвращает нас к этой довольно давней истории по поводу того, надо ли казнить. Ну, смертной казни же, она приостановлена на территории Российской Федерации. И вот сейчас Кадыров опять возвращает к этой теме. Держать в тюрьмах таких людей неправильно.
Ну, я его понимаю. Он какое-то достаточно долгое время жил в эпицентре борьбы с терроризмом. Активно боролся с этими людьми. И даже получил звание Героя России за это. Поэтому мне его мотивация... Понятно, почему он так говорит. С другой стороны, мы являемся участниками Совета Европы, взяли на себя международные обязательства, и либо мы от них отказываемся, ну, тогда окончательно говорим, что это не наша повестка, что мы выходим из парламентской ассамблеи, выходим из Совета Европы. Нет, ну, подождите, Юрий, нет. Вот мы взяли на себя международные обязательства. У нас есть Конституция, статья 15, ее никто не отменял. Там сейчас 4-я есть, что международные обязательства, взятые нам, они выше, чем наше законодательство при их наличии. Вот мы взяли на себя такие обязательства. Мы должны из них выйти тогда. Вопрос смертной казни, она применяется же и в Китае, и в Японии, и в Штатах.
В некоторых,
В некоторых, потому что там законодательство уголовное, и наказания, они спущены на уровень Штатов. Их, согласно их конституции, никто не может быть ограничен в правах в рамках их федерации. Они применяют ее, ну, там человек 40 казнят в год. Вот, по одной-две казни, я знаю, есть в Японии, в Китае, но есть.
Нет. Вы же понимаете, что многие люди хотят этого.
Судебная ошибка.
И что?
Судебная ошибка. Как сказался судебная ошибка?
Ну, как в таких случаях обычно говорят сторонники
смертной казни? Ну, кто? Вот смотри, смотри.
Одна судебная ошибка на 100 реальных убийц.
Ну, хорошо, но это будет реально расстрелянный человек, убитый. А кто возьмет на себя ответственность за него? Вот смотрите, кто-то обвиняется, например, в подготовке какого-то теракта, в подготовке теоретически.
Ну, то есть вот только по этой причине вы готовы?
Теоретически, возможно судебная ошибка?
Конечно, возможно.
Возможно. И они есть, и они были в истории советского государства, когда мы применяли смертную казнь. Вот об этом, об этих случаях... Аргументация, которую говорит Кадыров, еще раз повторю, она мне понятна. Понятно, почему он так говорит. Человек, герой России, он огромное количество времени провел, чтобы вот на этих шайтанов уничтожить на территории Чеченской Республики. И правильно он говорит, что мы за счет налогоплательщиков содержим потом этих людей в тюрьмах и... Теоретически, если они сидят не в одиночной камере, они же могут там кого-то вербовать, а даже они сидят на особом режиме, все равно там оттуда потом люди выходят. Но я, конечно, сомневаюсь, что они там составят какой-то серьезный оплот террористам, но логика в этом есть. Но еще раз повторю, я все-таки, мне как юристу больше придерживаюсь... Вот с точки зрения, что раз мы являемся участниками Совета Европы и подписались под этим, то либо нам надо выходить и потом об этом ставить вопрос, либо мы должны следовать взятым на себя обязательствам.
Это депутат Государственной Думы Александр Сидякин. Мы в прямом эфире продолжаем программу «Пиджаки». Вы можете присоединяться. Значит, вот Виталий 44-й через сайт говоритмосква.ру пишет. Зачем нам Совет Европы? Они против нас санкции вводят. Они, как полагает Виталий, нас ненавидят, а мы педофилов или террористов не можем даже казнить.
Ну, вы знаете, это сейчас мы находимся вот в режиме санкций. Все-таки я убежден, что нам нужно исходить из того, что мы должны строить единую неделимую безопасность вместе с Европой и расширять экономические границы от Лиссабона до Владивостока. Кстати говоря, буквально вчера в Государственной Думе выступал Лавров Сергей, и он, собственно, об этом же самом говорил, что все-таки наша цель, приоритет не, значит, ограждать себя какими-то искусственными границами от Запада, а стремиться построить единое пространство. То, что сейчас мы находимся в режиме, когда есть некое противостояние, означает, что мы дальше должны это эскалировать сами. То есть они, понятно, санкции ввели, они должны их снять, это их проблема, головная боль, но мы что-то делать такое, чтобы дальше заводило наши отношения в тупик, не будем. Это доктрина нашей внешней политики, я здесь не хочу просто даже идти вот...
Давайте про внутреннюю политику.
У человека, конечно, у этого радиослушателя, который написал нам, у него есть право на такое мнение, и оно существует, и такое мнение существует в обществе, но...
Давайте про внутреннюю политику. Сейчас все говорят про законопроект, который предусматривает засекречивание данных о владельцах недвижимости, самолетов.
Это уж точно.
И судов. Уже больше 100 тысяч человек подписали на одном из интернет-сайтов петицию, чтобы такой закон не принимали. Уже Министерство юстиции предлагает поправить скандальный законопроект. И вот именно к этим поправкам я бы хотел сейчас обратиться. Министерство юстиции предлагает сделать так. Вот если человек не хочет, чтобы о его недвижимости, яхтах и дворцах что-то знали, он может государству сказать: закройте эту информацию. И тогда об этом будет знать только полиция, то есть само государство. Как вы к этому относитесь?
Я вообще считаю, что законопроект в такой редакции был в Федеральной службе безопасности заявлен с тем, чтобы вот так испугать общество, а потом какой-то компромисс все равно найти, который бы уже устроил, но его бы так сразу не приняло общество. А так, и если это будет результатом компромисса, то оно будет. Я тоже против в этой редакции этого закона. Я за него вот в такой редакции, конечно, бы не стал голосовать. Я думаю, что они его поправят серьезно. Я работаю в комитете по ЖКХ и жилищной политике. Я знаю, какую головную боль это принесет всем управляющим компаниям, ТСЖ, к потребительским кооперативам, соседям по дому. Мы очень долго создавали этот реестр, и, собственно говоря, сам реестр – это единственное достоверное и объективное подтверждение существования у тебя права. Иначе кто, как ты можешь доказывать? Это такая легитимизация твоего права, которое у тебя есть. Конечно, это станет невозможным подача исков определенных в суды, потому что ты должен в иске указать, где человек живет. Как ты можешь получить информацию об этом, если она засекречена? Каждый раз...
Обратиться к государству, а государство,
это будет
существенно
удлинять сроки, в том числе судебной защиты. Это породит ненужную коррупцию, потому что остается право силовиков, люди вынуждены будут заходить через этот формат. Для того появится огромный рынок черных маклеров и риэлторов. Сейчас хоть сделку можно проверить перед тем, как ее купить или продать квартиру. Ты можешь посмотреть историю сделок, посмотреть.
Нет,
ну, не историю. Можешь посмотреть, кто собственник, да нет ли ограничений, нет ли ипотеки, нет ли обременений, нет ли каких-то других. Сейчас не
тогда объясните про Министерство юстиции, что за вот это поправки они предлагают. То есть, если мы с вами захотим, чтобы никто не узнал про наши квартиры, мы пойдем и скажем, все, и никто не узнает.
Я считаю это неправильным.
Это ведь другой
поворот. Еще раз повторяю, я считаю это неправильным. Есть самовольные постройки, дома. Люди, которые будут нарушать законы, естественно, они будут первым делом идти и подавать такое заявление. Вот понимаете, самовольно построенное здание или здание, построенное без проекта. Как подавать иск о его сносе, допустим, теми же гражданскими экологическими
здание,
активистами?
Которое... Подождите, а как
узнавать,
вы
кто
хотите
нарушает
сказать,
экологическое...
Такое здание будет зарегистрировано государством?
Легко, по поддельным документам, что угодно сейчас происходит. Потом в судебном порядке можно только это здание снести, понимаете? Вот я просто вам как один из примеров привел. На самом деле, это тысячи историй, с которыми столкнутся реальные граждане, когда начнут совершать сделки с квартирами. Вот даже сейчас... При наличии этого реестра, и то у нас на рынке недвижимости огромное количество мошенничеств случается. Люди приносят справку, что, оказывается, он был психически невменяемый на момент сделки, там, или, оказывается, там какой-то родственник из тюрьмы пришел, освободился, и вот на эту квартиру тоже претендует. Это даже сейчас есть какое-то определенное количество мошенничеств. А представьте, что будет, если допуска у людей, обычных граждан, не будет к этой системе. Мы зачем ее выстраивали? Ради того, чтобы сейчас защитить интересы каких-то
отдельных... Вы говорите об одном?
Да.
А вот РУС пишет о другом. И люди, которые 108 тысяч, которые ставили подписи, они вряд ли думали о том, что они не смогут проверить свою квартиру, которую они будут покупать. Всем же понятно, пишет он, что этот закон, чтобы коррупционеры смогли скрывать свои доходы. Зачем притворяться?
Ну, я, вы знаете, ну, такая, такая мотивация тоже возможна, допустима, я ее тоже принимаю, я ее не отвергаю, то, что человек этот говорит, я тоже с этим согласен, но для меня основной все-таки, основной личный сейчас нет, мотив
наша проблема
не
будет
поддерживать
это,
этого закона, это вот этот, потому что я знаю, с чем столкнуться. Я знаю, я общаюсь с профессиональными риэлторами, с гильдией нашей риэлторов российской. Я знаю, ко мне приходит, как к депутату, огромное количество, ну, не огромное, но большое количество обращений по вот разным махинациям от жертв, которые оказались в ситуации сложной. И они стали как раз жертвами вот как раз мошенничества, которое на этом рынке есть. Поэтому я... А что...
Смотрите.
Управляющие компании.
Говорит,
управляющие
а я не хочу. Нет, 692 говорит, и неважно вам, богат я или беден, я не хочу, чтобы вы знали, что у меня есть.
Ну, вот в отношении машин, яхт и самолетов я могу согласиться с тем, что человек может ограничить такое право, да. А в отношении все-таки недвижимости, она стоит на земле. И, как правило, большая часть недвижимости это все-таки город.
Ну, про самолеты
да,
это та же самая
город,
история.
Город.
Их тоже надо покупать. Их
но самолеты, нет, там, может, какие-то компетентные органы знают, кто там собственником. Там же есть капитаны воздушных
но
портов и так далее.
Но когда вы будете покупать, вам тоже надо будет проверять.
Хорошо, давайте сейчас просто за рамки дискуссии яхты и самолеты. В принципе, я не возражаю.
Хорошо.
Да, вот для меня, как для юриста, вот, гораздо большую проблему представляет недвижимость. Городская среда, огромное количество споров. Люди, которые живут в многоквартирных домах, имеют общее имущество в многоквартирном доме. Собрания как проводить, как реестры вести этих собственников, как управляющая компания будет реестр собственников составлять, как мы будем смотреть, кто там проживает, кто нет, как мы будем прибору учета там, фиксировать количество потребляемых коммунальных ресурсов. Вот на эти все вопросы ответов в законопроекте нет, а они у меня возникли.
Но есть другой поворот. Опять же, люди говорят, да ладно, как раз если ты богат или беден, но если ты не чиновник, не получаешь зарплату от государства, тогда, пожалуйста, никому не говори. Ни про квартиры, ни про яхты. А вот если ты или твои родственники имеют какое-то отношение к государству, Юрий вот пишет, недвижимость, яхты и тому подобное, то, что чиновникам принадлежит, должны быть открыты.
Хотя, ну, я абсолютно, знаем, что... абсолютно согласен с Юрием.
Ну так чиновники же пишут сейчас декларации.
Да, декларации пишут, они все вывешиваются в публичном доступе. Я считаю, что это обязанность лица публичного вот такую открытость такую обеспечить для граждан собственной страны. Если даже пройдет этот законопроект и поправки Минюста, то мне кажется, что обязательный мораторий надо поставить на то, чтобы чиновники обязательно были не имели права закрыться. Да.
Александр Сидякин, депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия». Сейчас реклама, потом мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. пиджаки.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 16 октября. Сейчас 15:36. Меня зовут Юрий Буткин. Наш гость Александр Сидякин, депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия». До новостей мы говорили о том, что 100 тысяч человек подписались и требуют от правительства, чтобы вот не было этой инициативы насчет яхт, дворцов, засекречивания данных.
Имеет право гражданское общество, да.
Еще 20 тысяч человек подписались за отставку Лексутова. И кто-то из тех людей, кто подписывался, они ведь думают, что...
Лексутов-то при чем здесь? Это же все-таки Федеральная служба безопасности.
Нет, это другая история.
Или он уже остался в другом месте работать?
Это другая история. Просто это один и тот же сайт. Люди оставляют там подписи.
РАИ.
Нет, это сайт change.org, по-моему, называется. Вот, и они полагают, что все, я оставил подпись, значит, власти знают, что я недоволен тем-то и тем-то, а такого-то и такого-то надо уволить. Но почему...
Но есть специальный сайт для этого, он в рамках взаимодействия открытого правительства с обществом существует, по-моему, там, ну, надо уточнить, я сейчас не буду произносить как-то, чтобы не ввести в заблуждение радиослушателей, но вот результаты, которые на этом сайте получены, они являются обязательными для рассмотрения на открытом правительстве. А на change.org это все равно, что устраивать, ну, на каких-то там сайтах радиостанции вашей, например, давайте опрос устроим, это не является... обязательным для рассмотрения последующего.
Но есть такой сайт «Российская общественная инициатива».
Вот совершенно правильно, РАИ, да-да-да.
Да, вот здесь пенсии чиновникам надо сделать зависимыми от размера средней пенсии, сократить численность чиновников и размеры их оплаты труда.
И повесить их потом всех.
Ну нет, такое тут
нет
дальше такой, еще...
Нет такой опции,
Нет, тут есть опция запретить на телевидении рекламу средств от геморроя, запора, поноса и потенции.
И сколько набрало?
1008 голосов уже набрали. Ну, на самом деле, здесь все такие инициативы. Вот 5000 голосов, это максимальное то, что видно. На первой странице, глубже, наверное, не будем заходить, инициатив-то больше 6000. Но ведь люди, вот эти 100 тысяч человек, которые подписались, они-то уверены, что они подписываются, они подписались под документом, на который Путин должен реагировать. Или Сидякин должен реагировать, или Собянин должен реагировать. Вот что с этим делать?
Нет, ну, совершенно очевидно, что эта конкретная законодательная инициатива имеет серьезный общественный резонанс. И очевидно, что есть люди, которые против того, чтобы этот закон был принят. Вот к числу и них вот в данный момент времени отношусь, в том числе и я. Совершенно очевидно, что мнение этих людей нельзя не учитывать. Но просто мы должны вот с вами юридически подходить к этому вопросу. Обязательно для рассмотрения, это значит обязан рассмотреть и дать мотивированный ответ. Но в данном случае вот эти вот голоса, которые там на каком-то сайте, которые вы сказали, они такого обязывающего характера не носят. Есть, по Конституции указано, как, кто может быть субъектом законодательной инициативы, нет, как это принимается.
Смотрите,
люди могут проголосовать на выборах и выбрать другую партию, если ей не нравится, как она голосует в парламенте.
504-й вам уже
пишет. Но прийти и сказать, только что я хочу, чтобы закон был вот таким-то, ну, я сейчас не применительно даже к этому, а вообще говорю, что применительно, я хочу, чтобы так, каким законом, обязательно учтите мое мнение, но у нас есть демократические процедуры, которые определяют и функционирование государства, и то, как формируются органы определенные конституции, и весь этот конституционно значимый процесс, он определен и зафиксирован очень четко в различных нормативных актах. Здесь не должно быть какого-то там, волюнтаризма и бросания из стороны в сторону. Не должно быть
863.
Какой-то правовой анархии. Да.
Вы говорите на этот сайт идти, а там отклоняются правильные инициативы и неправильные инициативы.
Ну, я не знаю, я не буду сейчас, вы сейчас на меня говорить. Я никуда не призываю идти, уважаемые радиослушатели. Я этот сайт, который не я администрирую, я к нему отношения никого не имею.
Нет, просто к тому, что все. На правильном сайте, где верифицированные подписи и так далее...
Ну, вот 500... правильно, потому что верифицированные, потому что они через позволяют идентифицировать, что человек это на самом деле не бот, не робот.
А там не обсуждают, чтобы отправили Лексутова в отставку, пишет 504-й, вот, мол, мы вынуждены непонятно где подписи собирать.
Ну, пожалуйста, собирайте подписи, отправляйте их мэру Москвы. Это же вопрос городского значения. Вот вы сейчас зачем мне вопрос задаете, как депутат Госдумы?
Нет,
да.
Вот как депутат Государственной Думы, как сделать так?
Ну, нет, подождите.
Смотрите, мы каждый день сталкиваемся с тем,
как,
что надо проводить
что,
референдум.
Хотите мне сказать, спросить, как уволить Лексутова, это может сделать один человек, мэр Москвы Собянин.
Нет, как что? Сделать так, чтобы люди могли довольно часто и довольно четко доносить свое мнение? Ведь мы не будем... Вот, допустим, Лексутов устраивает платную парковку на очередной Московской улице. А там какой-то заместитель мэра Санкт-Петербурга устраивает платную парковку на своей какой-то улице. Да. И что, в каждом конкретном случае проводить референдумы? Нет, этого не будут делать.
Нет, есть страна, которая проводит референдумы по большинству вопросов, это Швейцария. У них есть традиции народного опроса, они им следуют долгие годы. У нас эти традиции не прижились, потому что есть процесс, который стоит денег, и по каждому вопросу проводить референдум неразумно. Но есть всегда возможность выступить на публичных слушаниях, на общественных слушаниях. Есть уровень муниципальных властей. И в частности, вот эти муниципальные управы, все собрания депутатов муниципальных образований внутри Москвы, они очень активно взаимодействуют с гражданами. Так и должно быть. Местное самоуправление для того и существует. А так вот приходить, знаете, там, знаете, вы недовольны работой чиновника, ну-ка давайте его увольте. Но всегда будут люди, которые недовольны работой какого-то чиновника. Так устроен мир. Есть всегда люди, которые...
Но как понять, а большинство людей недовольно этой конкретной
Хорошо,
инициативой?
Хорошо, если вы недовольны этой конкретной инициативой, по итогам оцените, пожалуйста, и придите, выразите свое отношение на выборах. В Мосгордуму, на выборах мэра. Сейчас выборы всенародные, все эти, в том числе мэр Москвы, избирается. Но ему же оказана поддержка. Значит, большинство граждан говорят, что нам устраивает та политика, которую проводит мэр. Его назначение в том числе. Поэтому...
Смотрите, какая интересная история.
Волюнтаризм-то можно проявлять и какое-то...
153-й утверждает, что такие законы у нас существуют, согласно которым, неважно, как собраны 100 тысяч подписей, 100 тысяч подписей каких-то есть, и государство обязано рассматривать эту инициативу, в том числе...
А кто, уважаемый радиослушатель, будет подтверждать, что это 100 тысяч не нарисованные? Кто вам даст гарантию, что вы говорите, у меня есть 100 тысяч? А я говорю, что нет у вас 100 тысяч. Что это электронные боты проставили. Как вы мне докажете обратное? Вообще... Поэтому для этого существует определенный сайт, на котором ты верифицируешься, что ты есть ты. Через там госуслуги, через другой там формат самоидентификации. И тогда государство понимает, да, это действительно не боты никакие, не какие-то роботы электронные, это люди живые, которые подписались.
Но вот вы как депутат Государственной Думы.
Поверьте, здесь мы не изобрели никакого велосипеда, уважаемые радиослушатели. Юрий, так во всех государствах. Ну, мы же не можем верить на слово любым кликам в интернете. И вы им не верите. Ну, еще, кто угодно может раскачать там и любое количество голосов.
Раз уж мы начали про действия московских властей, да. Закат спрашивает, вы вот как депутат Государственной Думы, ведь часто бываете в Москве?
Ну, безусловно, вот. Конечно.
Как вы-то относитесь к действиям московских властей?
Ну, вы знаете, мне кажется, что Москва 2010 года и 2015 года – это две абсолютно разные Москвы, и мне нравится Москва 2015 года больше, чем Москва 2010. Поэтому все же познается в сравнении. И я не хочу просто кидать камень в огород Лужкова, но реально он в свое время не подходил с точки зрения такого стратегического к развитию Москвы. А Собянин подошел. Я считаю, что все равно и ситуация с пробками значительно улучшилась. Они на 2-3 балла сократились, вот по данным, которые на сегодняшний день есть по сравнению с лужковским периодом, в среднем. Я считаю, что появились общественные пространства, которых не было при Лужкове. И Музеон, и Парк Горького, и Винзавод. Вот, и Стрелка. Я там гуляю, мне нравятся они. Мне нравится, что рекламу убрали вот эту, которая там... Мне нравится, что Собянин, когда пришел, отозвал разрешение на строительство почти 150 миллионов квадратных метров. Это, представьте, это все. Москва бы, она не столько не переварит. Пусть даже это мегаполис.
Смотрите,
да.
Собянин сегодня
выступал. Я помню,
выступал.
Как при Лужкове сносились памятники культуры, точная застройка. Я это все помню. И поэтому я в сравнении говорю, что Собянин действует, человек дальновидный, он расширил, присоединил новую Москву, у него стратегический взгляд на все это, и меня никто в этом не переубедит. Конечно, у людей есть недовольство, я тоже недоволен, что рядом с моим домом исчезла эта прапалатка, где продавали фрукты. Ну, такая стратегия, значит.
Нет, Собянин сегодня
можно чем-то отдельным недовольным быть, но он делает все с точки зрения науки и урбанистики, он все делает правильно. Москва с точки зрения развития этих общественных пространств, доступности транспорта общественного, пробок, она сейчас стоит наряду с Лондоном, с Парижем, с Барселоной. Это она встала в один ряд с этими мегаполисами.
Не,
и метрополитен у нас круче, чем во многих странах. Ну, реально,
и
я
дешевле,
смотрел оценки,
да.
И дешевле. И...
Хорошо.
Да.
Собянин сказал сегодня на урбанистическом форуме...
20 станций Собянин построил метро, кстати
по правде говоря.
Я не защищаю. Я депутат Государственной Думы, избран от Республики Татарстан.
Это мы знаем.
Я Татарстан очень люблю. Мне Казань очень нравится. Хотите про Казань вам расскажу, как она развивается. Почему? Да, вас... Это очень интересно.
Нет, у вас получилось много денег, вы тоже метро построили. Не, мы про Собянина хотим.
У нас одна ветка есть, строим еще станции. Да.
Вот именно. А, так вот, Собянин сказал, что за последние 5 лет, те самые 5 лет, про которые вы говорите, власти провели большую серьезную работу и добавил, по правде говоря, работали на пределах возможного. Вы тоже это говорите. Но смотрите, тогда объясните мне, а почему люди этого не хотят видеть? Если это правда серьезная работа, предел возможного. Вот вы из Татарстана приехали, вам это видно. А почему местные тогда всем недовольны?
Ну, почему все? Вы всех-то тут не под одну гребенку не...
Ну и слышно тогда получается.
Я хотел вам, знаете, что сказать, что для всех мэров, которые... когда-либо мэром многомиллионных городов, которые когда-либо решались на введение зоны платной парковки в центре города, ни один из этих мэров, ну так статистика говорит, не переизбирался вновь на новый срок.
То есть это камикадзе, что ли?
Ну да, это политические решения, когда ты говоришь, да, все, я пошел. Но так и есть, да. У Собянина получилось переизбраться. Все-таки введение зоны платной парковки было до его выборов позапрошлогодних. Прошлогодних, да, извините. И, я все-таки был, вот, когда, сейчас находясь с вами в дискуссии, все-таки, наверное, отталкивался от каких-то данных социологических исследований. Понятно, что в каждом обществе, а тем более Москва,
но это очень, тогда
очень демократичный,
получается.
Либеральный город с большим количеством СМИ, огромным количеством интернет-пользователей. Вот этой вот достаточно населенной, кучной благосферы, да, извините, может,
ну,
такое.
Да.
Понятно, что здесь разогревается и расходится информация быстрее среди жителей, и есть определенное недовольство, но я не думаю, что это большинство голосов. Я вот в качестве примера, я у вас здесь в студии был, кстати, с вами спорил по капитальному ремонту. Вот капитальный ремонт многоквартирных домов, плата за него была
тоже
введена с 1 июля.
Смотрите.
Да, в Москве самый большой уровень адресной поддержки по этому капитальному ремонту. Почти каждая третья семья получает субсидию. И вот уровень дохода должен 10% здесь превышает, по всей России
22%.
То есть наибольшее количество денег здесь Москва дает вот на региональные меры социальной поддержки. Здесь самые лучшие законодательства по капремонту в стране. Если мы в целом возьмем количество граждан, которые недовольны, то их, конечно, меньшинство, но они разгоняют вот эту повестку информационную. Точно так же и здесь. Парковки, понятно, есть люди инициативные, они выступают, значит, обмениваются сообщениями, мнениями, в соцсети подключают там свои вот... Охват получается широкий, у вас возникает ощущение, что заполнена повестка негативом. На самом деле это не так. Вы просто в отрыве от какого-то решения сделайте срез, и это не будет... Вот это гораздо будет более репрезентативная история, более четко показывающая картину. Но я убежден, что там количество сторонников Собянина, оно значительно выше, чем количество противников.
В любом случае, смотрите, мы за справедливость. Поэтому Закат пишет, когда вот депутаты будут платить за парковку?
Да, мы платим за парковку точно так же.
Перед зданием Думы?
Ну, перед зданием Думы там кусок выделен
какой
маленький.
Есть.
Какой есть, да. Но в целом, где бы я ни припарковался, я плачу за него.
Но перед зданием Думы действительно бесплатная парковка?
Но перед зданием Думы для депутатов, там 450 человек, там есть место, куда машины не вмещаются все. И вот если ты приехал, опоздал, то я ставлю у Большого театра машину или вот дальше там, или вот на паркинге напротив гостиницы. Мне просто... Это все точно так же для меня, о чем вы говорите.
Виталий 44-й пишет, есть информация...
Без этого город, поймите, что это решение не нами придумано. Платная парковка. Попробуйте припарковаться в Париже, в Берлине.
Подождите.
Попробуйте.
Бесплатную парковку для Государственной Думы не вы придумали?
Бесплатная парковка, но там был кусок территории, а он принадлежит Государственной Думе.
Это
в чем проблема? Ну как, вы же не будете платную парковку вводить для сотрудников какого-то офиса, который стоит за огороженным зданием?
На территории,
ну
да.
Что, тут тоже до абсурда это доходить.
Виталий 44-й пишет, вы же слышали, что есть информация об увеличении расходов на Думу. Зачем?
Насколько я знаю, это касается исключительно зарплат аппарата.
Ну,
что
это же аппарат,
я
такие
слышал
же граждане,
об этом,
да.
Но для того, чтобы вот это утверждение... проверить, истинно надо смотреть, будет проект бюджета, который будет внесен. Пока он не внесен, о чем-то говорить сложно, но реально расходы Думы сократились, и мы свою зарплату сократили.
Нет, это понятно.
Но... Вы сейчас об этом, что ли, говорим? Вы просто сейчас про парковку говорите.
Нет, это Виталий 44-й задал этот вопрос.
Хорошо, да, Виталий, да. Я не знаю, это для тех, кто работает в аппарате Государственной Думы, вот для них.
Но,
это обычные люди, у которых нет никаких специальных льгот, каких-то преференций. Это не депутат. Уверяю вас, это может быть мама или папа любого радиослушателя.
Нет, ну это понятно. Сестра, да. Нет, просто, видимо, речь идет о том, что вот ведь не принимаются решения про то, чтобы у всех бюджетников поднимали зарплату, а у сотрудников Думы поднимают. Мол, насколько это справедливо?
Нет, ну индексация происходит для всех бюджетников в соответствии с законом на уровень инфляции. Это требование закона, о чем мы говорим. А произойдет индексация, в том числе на уровень инфляции, для работников аппарата. Значит, все время гнобить чиновников, вот есть такое ощущение, что есть. Чиновники не работают. Я вам расскажу, уважаемые радиослушатели. Вот в кабинете президента Татарстана свет горит с 6 утра каждый день. Он в субботу проводит совещание, в воскресенье. Он живет для татарстанского народа. Я знаю, как работают чиновники в Татарстане. Не надо мне говорить, что это все люди-бездельники и все. Там вся машина заточена на то, чтобы республика жила лучше. И каждый чиновник на своем месте, он знает, что с него три шкуры спустят, если он не будет выполнять свои обязанности. И мы поэтому мы наращиваем и налоговую нашу базу, и валовый региональный продукт, и у нас уровень социальной поддержки людей увеличивается. Поэтому, знаете, всех под одну гребенку, что все чиновники, ну, возьмите, как в том анекдоте.
А как эффективность работы чиновника можно так или иначе пересчитать?
Ну, для каждой категории чиновников есть свои критерии эффективности.
Нет, большинство людей вам скажут. Вот почему?
Слушай, большинство людей, ты, если не хочешь, ты не голосуешь за этого человека, если речь идет о выборном лице.
Ну, конечно.
Если они в выборном, но это нарушение, соответственно, дисциплинарное, которое все в трудовом кодексе изложено, в уставах, в ведомственных актах. Для каждой категории есть своя шкала эффективности. Работодатели, работающие в частном секторе, они устанавливают свою, для прокуроров своя, для милиционера, для полицейских своя, извините, оговорился. Поэтому, нет, просто я, может быть, всегда иду против шерсти, я, не себя защищаю, я вообще защищаю класс чиновников. Да, конечно, там бывают, попадаются, и вы мне сейчас вспомните и сахалинского губернатора, и Коми, я вам
уже
скажу.
Вспомнили.
Да, конечно, ну, видите, как я опережаю. Конечно, это же точно такие же люди, как в нем такой же процент брака, как и в любой другой категории. Такие же мерзавцы есть и среди врачей. Я убежден, что и вы найдете случай, когда учитель неправильно поступает, и когда вот у нас в Татарстане сегодня два фермера зарезали рыбака, убили лопатами, потому что не уступил им дорогу. Это фермеры, работники сельского хозяйства, подлецы, конечно. Но давайте всех не будем под одну гребенку вот так мерить, что это все мерзавцы.
7373948, телефон прямого эфира, попрошу вас надеть наушники. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Егор из Москвы. Я вот езжу сейчас довольно в Ленинку. И, знаете, я запомнил, года 4 или 5 назад уже был точно Собянин. Департамент транспорта провел масштабную проверку по самозахвату мест для парковок и обнаружил рядом с библиотекой имени Ленина, парковка самовольно захвачена некоторым ЧОПом, который там стриг потихонечку мзду, пускал людей парковаться, место такое, не припарковаться сложно. Староганьковский переулок это был забит, все тротуары были забиты машинами до введения платных парковок. И с большой помощью, рейд этот дептранса был освещен в прессе, что вот это все уберут, и в результате сейчас эта парковочка кому принадлежит в Государственной Думе? Там стоит машина автобазы, которая обслуживает Госдуму РФ.
Так.
Никакой там, причем были предложения, там от Детранса звучали, что пожилым читателям Ленинки мы, дадим там возможность. Сейчас там стоят, это где-то сотня мест на углу Маховой и Воздвиженки.
Да, это понятно. Что суть вопроса вашего в чем?
Суть вопроса в чем?
Вот если вы говорите, что машины, депутаты машины Госдумы точно так же платят за парковку, вот вам пример, когда кусок уличной дорожной сети просто отрезан, не территория учреждения, ничего, просто отрезан для нужд той же самой Госдумы и никак не используется ни городом, ни социальными всякими
все, объектами. Это просто пример. Это утверждение ваше. Скорее всего, плату за управление делами президента вносит арендную городу и за эту парковку. Я убежден, что именно так это и строятся, такие договорные отношения. Я, честно говоря, просто не в курсе, так не погружен, как радиослушатель, в вопрос. Но обычно подход следующий. Все федеральные министерства, которые на территории Москвы размещаются, все платят арендную плату. Если там территория огорожена у какого-то министерства, значит, министерство, значит, управление делами, вносит плату за обслуживание.
Ну, вот. Получается, государство платит государству.
Ну, да, но это коммерческие отношения между Москвой и федералами, как, поскольку Москва просто субъект, но Москва столица, там есть такие хозяйственные отношения присутствуют.
Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
А вот я, кстати, недавно, буквально там пару месяцев назад был в Татарстане, и касаемо того, что вот ваш гость сказал, что правительство Татарстана там усиленно работает. Вы знаете, я в Татарстан приехал из Самары, то есть сначала поехал в Самару отдыхать, потом в Татарстан. И вот, ну, мне кажется, надо съездить действительно сначала в Самару, потом в Татарстан. Видишь, что действительно в Татарстане люди реально работают. То есть дороги, да, до Татарстана, они почему-то к Татарстану подъезжаешь, они есть. В Самаре едешь, их нет. Ну вот как странно. В Татарстане очень много старых домов, которые восстановлены, потрясающе выглядят, старый город. То есть, ну, действительно, очень красивое место, чем-то напоминает даже Европу, то есть красиво подстриженные кусты летом были. Все здорово. Приезжаешь в Самару, разруха. Потрясающей красоты старинные дома деревянные, развал.
И снова вопрос ваш.
Вопрос, почему, вот как ваш гость сказал, мы работаем с 6 до 6, я подозреваю, что их все-таки контролируют. Почему в других местах никто ничего не контролирует? Или как это происходит?
Как это происходит? Почему в Татарстане получается? Может быть, денег
Потому что такая управленческая команда подобрана, потому что все заточены на то, чтобы народ Татарстана многонациональный. А вы знаете, это вопрос. Не дают деньги. Мы в 90-е годы всю налоговую базу смогли сохранить в республике. И добыча нефти, Татнефть ведет, а не где-то на офшорах она расположена. И налоги все платят в татарстанский бюджет. И КАМАЗ там находится, не кому-то принадлежит, а платит налоги в бюджет республики. И такой подход у нас во всем. Вот там, где эффективная команда, вот у нас регулярно составляются и рейтинги неэффективности губернатора, рейтинги неэффективности мэра. Там, где нету команды, там вот где руководитель личным примером показывает, что можно и так, а можно и в 5 часов уйти, а можно и не прийти на работу. Там вот все проблемы, о которых сказал слушатель. Ну, я не конкретному губернатору, сейчас говорю. А там, где эффективная команда, там все получается. Поэтому приезжайте в Татарстан, все, зову вас всех, программа «Пиджаки». Я воспользуюсь этим эфиром, все в Казань.
Александр Сидякин, депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия». Прямо сейчас историческая рубрика.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.